Добро пожаловать на наш лекторий «Нагорная проповедь и современная этика». Этические принципы, изложенные Иисусом в Нагорной проповеди, являются сегодня предметом споров многих христианских богословов. Почему Иисус запрещает разводы? Что значит подставить другую щеку? Как достичь совершенства? На эти и многие другие вопросы мы даем ответы и ищем их в наших лекциях. Итак, мы видели уже достаточно примеров того, что нам необходимо понимать культуру того времени для того, чтобы наглядно представить себе весть, которую дает нам Иисус на Нагорной проповеди. Не понимая и не представляя себе, что значит закрытая комната, что означают эти воскрилия риз, какие хранилища, мы не можем до конца разобраться в словах Иисуса. Я постоянно переключаюсь в лекциях с Нагорной проповеди на слова Иисуса, которые Он высказывает в адрес фарисеев. Потому что в Нагорной проповеди Иисус критикует некоторые моменты фарисейской традиции. И в 23 главе Евангелия от Матфея Иисус тоже это делает. Но нам необходимо быть сбалансированными по этому поводу. Можно сделать неправильный вывод, и, к сожалению, очень многие такой неверный вывод делают. Фарисеи – это такие лицемеры, это, понимаете, такие враги, они только негатив. Не совсем так. Мы видим, что Иисус пользуется теми же методами и живет в той же самой среде. Поэтому для правильного понимания этих текстов нам необходимо исследовать исторические документы того времени, в частности, Мишна, которая нам отражает традиции фарисеев. Однако же мне следует сказать еще один факт о фарисеях, который говорит сам Иисус. Евангелие от Матфея, 23 глава, Иисус говорит: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Моисеево седалище – это был такой, ну, если так даже перевести, как перевел это Лютер, Лерештуль, такой стул, грубо говоря, который располагался на переднем плане синагоги, впереди синагоги, откуда велось истолкование Торы во время богослужения. То есть богослужение, мы говорили на прошлой лекции, там были литургические элементы, личные молитвы, и было исследование Торы. И вот там, в этом исследовании, фарисеи принимали участие в том плане, что они занимались истолкованием. И вот что Иисус говорит об истолковании, которое фарисеи дают. Итак, все, что они вам велят соблюдать, соблюдайте и делайте. То есть Иисус не говорит о том, что все, что фарисеи истолковывают, оно есть неправильное. Но Иисус говорит дальше: «По делам же их не поступайте, ибо они говорят, они делают». И дальше Он говорит такие вещи. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Вы понимаете, что если мы не разбираемся, что означает развязывать, что означает связывать, то как мы можем понять эти слова этого текста? В контексте, например, какого-нибудь марксистско-ленинского труда можно было бы использовать этот текст как пример того, как фарисеи эксплуатируют рабочий класс. То есть фарисеи – это эксплуататоры. Ну да, возлагают на плечи людям какие-то бремена. Но здесь мы видим, что речь идет о том, что к определенным законам фарисеи подходили очень строго. Иисус эти законы, наоборот, развязывает, а другие законы, вот читаем 5 главу Матфея с 21 по 48 текст, он их завязывает. Дальше мы видим, все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Иисус говорит, делайте тайно. И поэтому мы должны понимать это все для того, чтобы делать правильный вывод. Ну вот возьмем еще один интересный пример в 6 главе Евангелия от Матфея. Это наше продолжение Нагорной проповеди. И здесь мы читаем. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 10 лет назад произошел один из сильнейших в мире экономических кризисов, который наглядно подтвердил эти слова Иисуса. В чем дело? Этот кризис перевернул систему ценностей. Основной ценностью, которая именно породила этот кризис, явилась недвижимость. Многие люди считали, что из-за того, что количество квадратных метров на земле не увеличивается, стоимость домов будет всегда расти. Я знаю очень многих иммигрантов, которые, поехав в Америку, начав тяжелейшим физическим трудом, потому что я знаю этих людей, они занимались на строительстве. Зарабатывать большие деньги, они начали покупать ажиотажно дома, надеясь на то, что через 2 года этот дом поднимется в цене, они его смогут продать и перестанут зарабатывать потом тяжелый хлеб, и большие деньги будут просто жить на дивидендах. Но, как выяснилось, в разгар этого экономического кризиса дом стоит ровно столько, сколько за него кто-то пожелает дать. Это касается любой материальной ценности. Во времена этого кризиса рекламы на радио и на телевидении призывали людей покупать золото. На что-то золото. Когда Ленинград был в блокаде, какое количество золота и серебра голодающие ленинградцы отдавали на черном рынке за кусочек хлеба? Рано или поздно реальные ценности проявляются. И вот об этом говорит Иисус. Но что означают его последующие слова. Посмотрите, где сокровище ваше, 21 текст, там будет и сердце ваше. А дальше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое чисто, то все тело твое будет светло. Если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Здесь явно есть какая-то мистика, подумают многие читатели. Что это за око? Почему оно освещает тело? Сразу же всплывают эти картиночки третьего, четвертого, пятого глаза, всевозможные даже буддистские, каббалистические и другие рисунки. Однако все чрезвычайно просто. Перед нами типичный пример идиоматического выражения, сути которого мы не поймем, если не прочитаем подобные высказывания в Мишне. В этом является ценность исторических документов того времени. Вот я вам прочитаю это выражение. Размер возношения добрый глаз дает 1/40. Средний глаз 1/50. Злой 1/60. Что это такое? Перед нами трактат Трумот. Что такое трума? Впервые это слово появляется у нас в книге Исход, 25 глава. Речь здесь идет о следующем. Скажи сынам Израилевым, второй текст, чтобы сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мое. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото, серебро, медь, шерсть, голубую, пурпуровую, червленую, весон и козью шерсть. Кожи бараньи красные, кожи синие и дерево сетим. Елей для светильника, ароматы для елея, помазание для боговонного курения. Камень оникс, камни вставные для эфода, для наперстника. Для чего это все? И устроят мне святилище, и я буду обитать среди них. То есть вот что такое приношение или более буквально возношение. Почему возношение? Потому что это то, что как бы возносится в небеса. Это то, что человек посвящает Богу. Помимо десятин. Сейчас мы увидим. Второзаконие, 12 глава. Смотрите. Тогда, 11 текст, какое место изберет Господь Бог вас, ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших и все избранное по обетам вашим. То есть, видите, четыре вида того, что человек возвращал Господу. Десятина, возношение, обет, ну и жертвоприношение. И как мы видим, здесь, когда говорится о злом оке, да, вот вернемся опять к нашей теме. То есть, когда мы уже говорили, что все эти моменты, связанные с десятинами и другими приношениями, они прописаны в трактатах Мишны, в частности, в первом разделе, в разделе «Зраим», «Посевы». И вот там есть трактат по десятинам, «Масер», «Масерот», потом «Десятина вторая», «Масер шини», а потом еще «Трумот», то есть «Возношение». Так вот, речь идет о том, что размер возношения – это сороковая часть чего? Читаем предыдущий текст. В предыдущем контексте у нас выражение – это 4 глава трактата Трумот. «Если из амбара, где находились продукты, отданы левиту одна сата, нищему одна сата», вы видите? То есть вот продукт, то есть левит приходит, вот нищий приходит, видите, то есть система работает, мы говорили о ней, то можно отсыпать для собственного употребления до 8 сат. То есть что мы с вами здесь видим? Продукты, которые сохраняются в год десятин, они остаются дома. Левит пришел, забрал, нищий пришел, забрал. Из 10 частей 8 частей осталось себе. Как полагает Раби Мейер, мудрецы говорят, можно отсыпать соответственно наличному количеству десятин. А дальше идут возношения. То есть, когда возвращены десятины, идут возношения. И возношение – это небольшая часть, но это важная часть. То есть ты уже смотришь по себе, тут уже тебе не говорят сколько. Но если у тебя добрый глаз, ты отдашь сороковую часть. Если он у тебя средний, ты отдашь пятидесятую. А злой глаз отдаст шестидесятую часть. Это все, как написано дальше, предварительно после того, как отдана десятина. Причем интересно, вот здесь важно прочитать. Если возношение отделено и оказалось, что рука захватила лишь шестидесятую часть, то есть вы понимаете, оно как бы вот оно, правая рука, пусть не знает, что делает левая. То есть вот рука захватила это возношение и что-то отдает. То возношение законно, и никакой прибавки не полагается. Если же прибавка делается, то из нее следует предварительно отдать десятины. Если рука захватила одну шестидесят первую долю, ну вот это почерк фарисеев, да, то есть они уже так вот подцеживают комарика, да, то возношение действительно, но требуется отделение дополнительного возношения до обыкновенного. То есть вы понимаете, почему глаз? Это связано с рукой. Потому что, ну, все-таки мы, у нас зрительное восприятие. То есть здесь никакой мистики нет. У нас зрительное восприятие и тактильное взаимосвязано. То есть вот возвращена десятина, вот здесь мы знаем, вот у нас 8 частей наших, а вот у нас 2 части, которые не наши. Это понятно. А вот дальше надо вознести Богу. И вот мы рукой, так оно, конечно, образно, но фактически, и вот рука наша захватывает. Все зависит как глаз. То есть если глаз наш какой? Светлый? добрый, то рука захватит больше. Это, знаете, как вот эта машина, которая в игровом автомате, только теперь это по отношению к нам. То есть насколько мы щедры. Вы понимаете, почему глаз связан с сокровищем? Вернемся к нашему тексту в Нагорной проповеди. Не собирайте себе сокровищ. Где ваше сокровище, там и сердце ваше. Понимаете? Понятно, что двигают рукой не глаза, а двигает рукой наш разум, которым кто-то управляет. И вот наша щедрость является нашим светильником. А теперь обратите внимание на структуру Нагорной проповеди. Пятая глава Евангелия от Матфея. Вернемся аж к блаженствам. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике. Тогда светит свет ваш перед людьми. Как наш свет светит? Чтобы они видели наши добрые дела. Светильник тела есть око. Вы видите здесь взаимосвязь? Умение давать, быть щедрым, не жадным, сколько наша рука может захватить, чтобы дать возношение Господу, это есть уровень нашего света. Идиоматическое выражение. Без Мишны мы бы никогда не смогли понять, что кроется за этим оком. Но на самом деле это око худое, оно может испортить все тело, потому что если мы жадные, то это на нас всех отражает. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. А посему не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, тело одежды? Взглядите на птиц небесных, не сеют, не жнут, не собирают житницы, Отец ваш небесный питает их. Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Ищите прежде Царствие Божие, правды Его, и это все вам приложится. Вы понимаете, к чему подводит нас Иисус в нашей практической жизни? Тема молитвы, тема щедрости, милосердия, доброхотливости в 6 главе они недаром переплетены. По одной простой причине. Потому что все, что мы получаем, дает нам Бог. Все, что мы имеем, зависит от наших взаимоотношений с Богом, который нам это дает. А из этого Он предлагает нам посмотреть на это глазом и дать другим. Почему? Потому что он одевает, он кормит. Именно эта идея, она точно таким же образом присутствует в книге пророка Малахии. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и в этом испытайте меня, не изолью ли я на вас благословений до избытка. Здесь то же самое Иисус говорит. Пусть будет испытание меня, испытайте меня. Если око ваше светло, то я непременно поступлю с вами, как Отец Небесный, с полевыми лилиями и с птицами небесными. Я дам поесть, я дам одеться. Главное же – приоритет. Точно так же, как в пятой главе Иисус расставляет приоритеты по заповедям. Заповедь «не убей», заповедь «не прелюбодействуй», чистота семейного очага, супружеского ложа, вопросы взаимоотношений, клятвы, обещания, оскорбления, любовь к тем, кто тебя может ненавидеть. Это приоритеты Иисуса – в вопросах закона. В шестой главе Иисус тоже оставляет приоритет, но он всего один. Его приоритет – это Царство Божие. Обратите внимание, пятая глава – это Царство Небесное. Кто развяжет одну из заповедей сих малейших – и научит так других, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. Но если ты уже в Царстве Небесном и понимаешь приоритеты в заповедях, теперь тебе нужно расставить твои приоритеты в каждодневной жизни. Молитва, милосердие, доброхотливость. Все эти элементы являются приоритетными, потому что через них ты ищешь Царство Божие. Я уже говорил вначале, что Царство Божие – это немножко другой термин. Это присутствие Бога в вашей жизни. В Евангелии от Луки записано прямо: «Царство Божье среди вас есть». То есть если вы будете искать присутствие Божьего в вашей жизни, Бог даст вам достаточно, чтобы вы могли и уделить бедному, и дать возношение на Божье дело, не забывая и о том, что принадлежит Богу. Потому что всего у вас будет достаточно. Ибо вас, Отец Небесный, оденет лучше, чем одевает полевые лилии.